4. Джо Патрони, задиристый, крепко сбитый американец итальянского происхождения, главный механик ТВА, действительно, о чем и было доложено Мелу Бейкерсфилду, выехал в аэропорт со своего ранчо в Глен-Эллене минут 20 назад. Но, как и предполагал Мел, продвигался он очень медленно. В какой-то момент Бьюик Патрони попал в пробку и вообще остановился. Впереди и позади, насколько хватало глаз, стояли машины. Патрони откинулся на сиденье и при свете хвостовых огней передней машины закурил сигару. Немало легенд ходило об этом человеке. Легенд, связанных как с его профессиональными, так и с личными качествами. Свою рабочую жизнь он начал смазчиком в гараже. Вскоре он выиграл в кости этот гараж у своего хозяина, так что к концу партии они уже поменялись ролями. Правда, молодой парень унаследовал вместе с гаражом несколько серьезных долгов, включая долг за древний дряхлый биплан, владельцем которого он теперь стал. Обладая незаурядной изобретательностью и хорошими техническими навыками, он починил биплан и начал на нем летать, не взяв ни одного урока, так как это было ему не по карману. Аэропланы, возня с ним, всецело поглотили Патрони, настолько, что он уговорил своего бывшего хозяина еще раз покидать кости и, дав обыграть себя, вернул ему гараж. Расставшись с гаражом, Джо нанялся на аэродром механиком. Окончил вечернюю школу, стал старшим механиком, а потом мастером с репутацией первоклассного специалиста по ликвидации аварий. Его команда могла сменить в самолете мотор быстрее, чем это указано в спецификации, причем с гарантией надежности. Через некоторое время, лишь только где-нибудь обнаруживалась неисправность или поломка, тут же говорили «вызовите Патрони». Успеху его способствовало и то, что он никогда не терял времени на дипломатию. Прямо шел к цели, касалось ли дело людей или самолетов. Не обращал он внимания и на ранги, и всем резал правду матку в глаза, включая и начальство. Как-то раз, летчики до сих пор вспоминают об этом, Патрони бросил работу и, ни слова никому не сказав, ни с кем не посоветовавшись, сел на самолет и улетел в Нью-Йорк. Он вез с собой большой пакет. Прилетев в Нью-Йорк, он сначала на автобусе, затем на метро, добрался до главной конторы компании «Олимпен» в центре Манхэттена и там, без всяких объяснений и докладов, прошел прямо в кабинет президента. Войдя, он развернул пакет и выложил на блестящий полированный стол президента компании разобранный карбюратор, весь в смазке. Президента, а он в жизни не слыхал о Патроне, и к нему без доклада никто еще не входил, чуть не хватил удар, но Джо быстро привел его в чувство. «Если вы хотите терять самолеты в полете, можете вышвырнуть меня отсюда. А если нет, садитесь и слушайте». Президент сел, Джо тем временем раскурил сигару, и стал слушать. Немного погодя он вызвал вице-президента по инженерной части, а тот, еще немного погодя, приказал произвести соответствующие изменения в карбюраторе, чтобы он не покрывался льдом в полете. Патрони долгие месяцы тщетно добивался этого, разговаривая на более низком уровне. Позже Патрони получил благодарность, и случай этот пополнил непрерывно разраставшиеся легенды о нем. Вскоре Джо сделали старшим мастером, а несколько лет спустя – главным механиком компании ТВА в аэропорту имени Линкольна. Ходили легенды и о личной жизни Патрони, в частности о том, что он каждую ночь занимается любовью со своей женой Мари, так же регулярно, как другие выпивают перед обедом. И это была правда. Собственно, как раз этим он и был занят, когда позвонили из аэропорта насчет застрявшего самолета компании «Аэрео Мехикан» и попросили помочь. Рассказы о личной жизни Патрони обрастали деталями. Любовью он, оказывается, занимался так же, как делал все, не расставаясь с длинной тонкой сигарой, которую неизменно держал в углу рта. Только это была неправда, во всяком случае теперь. Мари, потушив не одну загоревшуюся подушку в первые годы их брака, а она, как бывшая стюардесса ТВА, умела гасить пожары, категорически запретила Джо курить в постели. И Джо послушался, потому что любил жену. Впрочем, к тому были все основания. Когда он на ней женился, Она была, пожалуй, самой популярной и самой хорошенькой стюардессой во всей авиации. И даже теперь, после 12 лет брака и 3 родов, все еще могла соперничать со многими своими преемницами. Были люди, которые откровенно удивлялись, как это Мари, за которой отчаянно ухаживали и капитаны, и офицеры высоких рангов, могла предпочесть им всем Джо. Но надо сказать, что Джо, даже когда он только начинал свою карьеру механика, был уже человеком многообещающим и во всех отношениях удовлетворял Мари. Ко всему этому следует добавить, что Джо никогда не впадал в панику. Он быстро оценивал ситуацию, решал, насколько дело срочное и следует ли ради него немедленно все бросать. Когда ему позвонили насчет застрявшего Боинга 707, он нутром почувствовал, что безумной срочности тут нет, и можно еще побаловаться с женой или поужинать, но только одно из двух. И он решил пожертвовать ужином. Через некоторое время Мари, накинув халатик, помчалась на кухню и быстро приготовила Джо несколько бутербродов на дорогу, ведь до аэропорта 25 миль, так что он успеет поесть. Но Джо тут же надкусил один из них. Его не впервые вызывали в аэропорт после долгого рабочего дня. Но сегодня уж больно мерзкая была погода, такой он просто не помнил. 3 дня бушевала метель, всюду набралось много снега, и поездка на машине предстояла тяжелая и опасная. Вдоль улиц высились сугробы, а снег все валил и валил. На шоссе и на дорогах автомобили еле двигались, а то и вовсе стояли. Хотя Бьюик Патрони был снабжен специальными шинами для езды по грязи и снегу, колеса все равно буксовали. Дворники и антиобледенители плохо справлялись с валившим снегом, стекла запотевали, а фары освещали лишь совсем небольшое пространство впереди. Застрявшие машины, иные из них были попросту брошены владельцами, превращали езду в гонку с препятствиями. Естественно, лишь острая необходимость могла заставить человека ехать в такую ночь. Джо взглянул на часы. И его машина, и та, что перед ним, стояли уже несколько минут. Стояли не только они, и дальше впереди и справа непрерывной цепью выстроились автомобили. Он отметил про себя, что давно уже не видел и встречных машин. Должно быть, где-то на дороге произошла авария и застопорило движение всех 4 потоков. «Ладно», — решил он, — «если в ближайшие 5 минут ничего не изменится, придется выйти и посмотреть, в чем дело». Хотя так мело и валил такой густой снег, что ему крайне не хотелось высовывать нос наружу. Он еще успеет намерзнуться за ночь в аэропорту, а пока он настроил радио на волну рок-н-роллов и, включив его на полную мощность, затянулся сигарой. 5 минут прошли. Патрони, увидев, что люди выходят из машин и идут куда-то, решил присоединиться к ним. Он прихватил с собой парку на овчине и, застегнув ее на все пуговицы, натянул капюшон. Затем поискал сверхмощный электрический фонарь, который всегда был при нем, и открыл дверцу машины. Ветер со снегом тотчас ворвался в кабину. Джо поспешно шагнул наружу и захлопнул за собой дверцу. С трудом вытаскивая ноги из снега, он двинулся в голову колонны. Рядом хлопали дверцы машин, перекликались люди. «Что там стряслось?» Кто-то крикнул: «Произошла авария! Ужас, что творится!» Постепенно Джо начал различать впереди мигающие огни, движущиеся тени, которые порой сливались, образуя толпу. Чей-то голос произнес: «Говорю вам, они не скоро тут расчистят, мы теперь застряли не на 1 час». Внезапно из тьмы проступило нечто большое, темное, озаряемое красными огнями мигалок. Мощный грузовик с 18-колесным прицепом лежал поперек дороги на боку, преграждая движение. Часть груза, судя по всему, ящики с консервами, рассыпалась, и какие-то ловкачи, невзирая на снег, кинулись подбирать банки. Несколько ящиков уже растащили по машинам. У места аварии стояло 2 полицейских патрульных автомобиля. Полицейские допрашивали шофера грузовика, который явно был цел и невредим. «Я только всего и сделал, что притормозил», громко оправдывался шофер. «А эта штука вдруг заскользила и плюх на землю, точно баба, которой приспичило». Один из полисменов записывал показания в блокнот, и какая-то женщина шепнула стоявшему рядом мужчине: «Как ты думаешь, Он и это записал. А другая женщина крикнула. «Ну чего зря писать-то?» Ее пронзительный голос перекрыл завывание ветра. «Лучше бы убрали эту штуку с дороги!» Один из полисменов подошел к ней. Он уже был весь в снегу. «Если бы вы помогли, мадам, приподнять эту штуку, мы были бы премного вам благодарны». Кто-то захихикал, а женщина буркнула. «Только и знайте языком молоть, толстозадые!» С другой стороны к месту происшествия медленно подъехал тягач. На крыше его кабины крутилась янтарная мигалка. Шофер воспользовался тем рядом, что отведен для движения в противоположном направлении, поскольку там сейчас не было машин. Тягач остановился, шофер выскочил из кабины, и при виде размеров грузовика с прицепом и положения, в котором он лежал, с сомнением покачал головой. Патрони протиснулся вперед. Попыхивая сигарой, ярко рдевшей на ветру, он подошел к полицейскому и резко хлопнул его по плечу. «Послушай, сынок, одним тягачом ты это чучело с места не сдвинешь, ведь это все равно, что пытаться поднять кирпич, привязав его синицы к хвосту». Полицейский обернулся. «Может, оно и так, мистер, да только вокруг полно разлившегося бензина, так что лучше бы вам потушить сигару». Патрони и глазом не моргнул, он вообще не обращал внимания на правила и курил где и когда хотел. Он ткнул сигарой в направлении перевернутого грузовика с прицепом. «Больше того, сынок, ты будешь лишь терять время, и мое, и свое собственное, да и всех тех, кто тут застрял, если станешь поднимать эту махину. Тебе надо сдвинуть ее на обочину, чтобы возобновилось движение, а для этого нужны три грузовика. Один с этой стороны, чтобы толкал, а два с той, чтобы тащили». И он пошел в обход поваленного автокара и прицепа, чтобы с помощью своего электрического фонаря осмотреть их со всех сторон. Как всегда, решая ту или иную проблему, он был всецело поглощен делом. Он снова ткнул в воздух сигарой. «Надо поставить рядом два тягача и подсоединить их тросами к трем точкам. Сначала надо сдвинуть кабину, это можно быстро сделать. Мы спрямим ее с прицепом. И тогда третий грузовик...» «Стойте-ка!» — перебил его полицейский и крикнул своему коллеге. «Хэнк! Тут один малый явно говорит дело!» Через 10 минут Джо уже работал вместе с полицейскими и, по сути, руководил всей операцией. Следуя его совету, по радио вызвали еще два тягача. А пока шофер первого тягача под руководством Патрони подсоединял цепи к осям перевернувшегося автомобиля. Все уже приняло совсем другой вид. Стало ясно, что с дюжем, словечко это всегда было в ходу, когда за дело брался энергичный главный механик ТВА. За это время Патрони не раз вспоминал о том, что вынудило его выехать из дома ночью. Ведь его уже давно ждали в аэропорту. Он понимал, что быстрее попадет туда, если поможет ликвидировать пробку на шоссе. Ведь ни его машина, ни остальные не сдвинутся с места, пока злополучный грузовик с прицепом не будет убран с середины шоссе. Повернуть назад и попытаться проехать в аэропорт по другой дороге было тоже невозможно, потому что и сзади стояли автомобили. Полицейский сказал Патрони, что вереница их тянется на многие мили. Он вернулся к себе в машину и по радиотелефону, который ему установило и ежемесячно оплачивало руководство аэропорта, позвонил в технический отдел. Он известил, что задерживается в пути, а в ответ ему сообщили о приказании Мэла Бейкерсфелда срочно очистить и ввести в строй полосу 3.0. Патрони дал по телефону несколько советов, но он и сам понимал, что главное – как можно быстрее прибыть на место происшествия самому. Он снова вылез из Бьюика, снег все продолжал валить. Обойдя заносы, уже образовавшиеся вдоль цепочки машин, он вышел на дорогу и чуть ли не бегом припустился по ней. Вскоре он с облегчением увидел, что первый из двух дополнительных тягачей уже прибыл.